21 час по Москве, вторник. У микрофона Палкин Михаил, RJ. И я вас рад вас приветствовать на сегодняшнем вечернем эфире. Итак, значит, еще раз вас приветствую, уважаемые слушатели, а также зрители MedFM. Напоминаю, что с вами RJ Палкин, и сегодня мы будем, так сказать, отдыхать в этот прекрасный вечер вторника. От чего отдыхать? Ну, наверное, от каких-то повседневных сложностей, которые были за день, каких-то тревог, и будем, так сказать, обалдеть. Давайте я выключу музыку. Кстати, играла композиция группы Queen of Stone Age In My Head. Вот. Итак, собственно говоря, надеюсь, отпишите, пожалуйста, в чат, слышно меня или нет. Потому что если слышно, то все замечательно. Если не слышно, то будем дальше колдовать с микрофоном. Итак, собственно, о чем же мы хотели сегодня поговорить-то с вами? Ну так вот, заранее буду отвечать на вопросы. Кстати, мне сегодня поступил-то один вопрос касаемо того, как проходила прослушка и вообще чё да как-то. Как я на MedFM-то оказался? А, ну окей, типа, даже если вся аудитория сейчас на стриме Маргинала, то как бы, ну камон, ну... Я еще не такой крутой, как Маргинал, чтобы, ну, забирать всю аудиторию, плюс, как бы, невелика потеря. Ничего страшного, надеюсь. Ну, так вот, давайте не будем ходить от темы, что-то я уже заговорился. И, так, поговорим сегодня с вами о... рассмотрим вот этот вопрос про прослушки на MedFM, что там было-то. Собственно говоря, та прослушка... была приурочена ко дню рождения Ильи Мэдисона, 8 марта. Кстати, у моего дедушки днюха тоже была 8 марта. Очень забавное совпадение. Я тоже давно очень думал по поводу MedFM, что, ну, было бы неплохо, наверное, на радейку-то попасть, а тут такой еще момент подвернулся, я такой думаю, ну, это судьба. Ну, получается, оставил заявку, потом эту заявку рассмотрели, собственно говоря, позвали в конфу, в скайпе, и где все таки произошло. То есть, ну, задавали вопросы по типу, кем ты себя видишь через 400 лет. Данилин, как обычно, спрашивал, не левак ли я, кто я по жизни, там, коммунист, может быть, я. И про утепленные дома что-то спрашивал. Ну, такие стандартные вопросы, кстати. Когда будет следующая прослушка, блин, никто не знает. Потому что прослушки на MedFM достаточно редкое явление, как бы, и с этим ничего не поделаешь. Но вот опять же, если у вас есть желание каким-либо образом попасть на MedFM, то как вообще происходит все это действие? То есть вы записываете эфирчик на какую угодно вам тему, ну, от часа начинается, да, в принципе, в районе 50 минут-то можно записать. Будет нормально. И скидывайте Данилингу. Кстати, ну, вообще перед началом записи своего подкаста лучше написать либо Петру Звонову, либо Данилингу. Собственно говоря, пишите им. Они либо подтверждают то, что типа да, окей, можешь записать. Выкладывается ваш подкаст в группу. И открывается голосование. Там, по-моему, вроде в районе суток действует это голосование, где, собственно говоря, уважаемые подписчики MedFM участвуют в принятии вас в стажерскую конфу. А в принципе, как потом станете стажером, если у вас есть такие мысли, то там уже будет необходимо сделать 5 эфиров. И, в принципе, все в RJ. Казалось бы, да, типа ничего сложного, с одной стороны. Но вот с другой стороны, сейчас вот если заходить в конфу стажеров, сейчас я ее найду, то из 13 человек, не считая, допустим, Данилинга, значит, Намада, ну и кого еще? Ну ладно. Ну еще, наверное, 3 человек, да, то есть можно сказать, что сейчас в стажерах сидит с 8 марта еще 10 человек. И, ну, от силы, наверное, еще человека 3 сделало по одному эфиру, и только 2 сделали, по-моему, по 2 эфира. Что это очень сильно как-то удручает, хотя, типа, в самом начале все вроде бы хотели поднимать MadFM с колена, в итоге получилось так, что что-то все сидят на попе ровно. Итак, ну, как я сказал ранее, то есть записывайте подкаст, скидывайте Данилингу, скидывают в группу. Вы стажер, если вас аудитория принимает. Если же нет, то ну, на нет сюда нет, как говорится. Так, сегодня весь день, блин, парился с настройками этого Donation Alerts, типа. Я вот в этих привязках к банковским карточкам какой-то ламер. И все-таки до конца не разобрался, поэтому может, к следующему эфиру уже появится какая-нибудь, типа, я не знаю, плашечка для того, чтобы можно было, как сказать, донатить. Все уважающие себе RJ, видимо, тут уже сделали себе кнопочки с донатами. Я только подумал, ну, окей, может, все тоже зафигачить. Может, типа, белым человеком стану. И что еще хотел с вами поговорить. Кстати, мне слили инсайт, мой товарищ, этот, как эта профессия называется, я забыл. Он, значит, работает киномехаником в кинотеатре. И если среди вас, уважаемые слушатели, есть те люди, которые ждут, конечно же, фильм года, значит, «Мстители», то могу вам проспойлерить, что, типа, точнее, не проспойлерить, могу вам сказать, что, типа, фильм будет идти 3 часа. Это абсолютно, наверное, необходимая информация для вас. Теперь, наверное, все покровы скрыты, и вы будете знать, насколько вы пойдете в кинотеатр, если вы, конечно же, ходите на подобного рода зрелища. Так вот, о чем же сегодня еще можно с вами поговорить? Кстати, пожалуйста, отпишите в чат, меня вообще слышно или не слышно. Что вот у меня какое-то постоянно параноидальное чувство, что меня нихера не слышно. Потому что когда я делаю уже запись эфира и начинаю это переслушивать, то я как будто бы сижу где-то, не знаю, в кустах. В 30 метрах от микрофона, хотя я его сейчас держу втык-втык прямо. Что, не слышно, что ли? Почему плачущий Айзик на фоне? Я что-то не понял. Ну, ладно. Будем считать, что слышно, я надеюсь. Ну, так вот. Значит, сегодня оформление так. Да, это непосредственно относилось к рыву покровов Мстителей. Просто я как бы знаком был с Мстителями только, наверное, по первому фильму, где, типа, вот этот вот мемный момент, где Халк начинает Локи об этот швырять, об пол швырять. И, типа, я больше не ходил никогда на Мстителей и не смотрел никогда его в записи, и даже пиратки не смотрел. Вот вообще никогда. Типа, я как бы, ну, не понимаю вот весь этот резонанс возле этого фильма. В принципе, как ну, возле всех большинства новых фильмов Marvel. Они какие-то все однотипные пошли. И один раз я когда сказал, что, значит, Marvel клепает свои фильмы очень так конвейерно, и что они, типа, уже все скатываются в унылое ОГ, мне сказали, что я слишком много на себя беру. И в последний раз я слышал, наверное, такую фразу, когда какие-то чуваки на улице, пьяные чуваки, что-то там разговаривали с друг другом, и один другому сказал, типа, ты дофига на себя берешь, ну-ка пойдем отойдем. Это было не мне адресовано, но вот в контексте, конечно, ситуации с Мстителями я очень сильно удивился. человек рьяно так защищал свой любимый фильм. Итак, что же сегодня еще так можно обсудить-то, поболтать? Что-то так вот из головы вылетело, я еще до Мстителей что-то хотел сказать. Ну, сейчас посмотрим. А, да, кстати, недавно Петр Звонов-то, собственно, когда залетел пьяный к нам на эфир, это было достаточно, кстати, ознакомьтесь с этим действом. Запись уже лежит в группе, по-моему, как 3 дня, там 1,5 часа. Вообще был легендарный эфир, он длился больше 5 часов, и там, по-моему, побывали все RJ, 8 штук сменилось, и все были пьяные, что самое прикольное, как бы по очереди приходили, кто-то был трезвый, и тут же моментально догонялся. Но Петр Анатольевич Звонов, значит, поделился такой идеей, когда был в пьяном угаре, что типа нужно запрещать RJM, а вот эфирить на Твиче одним. Что, с чем я, в принципе, согласен. Типа радио-то сейчас на нем мало кто эфирит, ну, в отличие там от вечного оппозиционера, он как-то рестрим вроде бы настроил себе как-то. Но я что-то пока не догоняю, как настроить этот радиобосс. Хотя там говорят, все очень просто. Но, тем не менее, разрешили пользоваться Твичом только при каких-то совместках. Почему при именно совместках? Так потому что, типа, чтобы через радиобосс вывести человека, если он в скайпе у вас сидит, то там просто, ну, такая, короче, заваруха начинается. Вам нужно качать программу с этими, с виртуальными кабелями, открывать 4 окна, каждый этот виртуальный кабель по очередности запускать. Ну, в общем, такая порнуха, которая вообще не стоит потраченных усилий. Но, тем не менее, пока это распоряжение не вступило в силу, будем, значит, сидеть на Твиче и, значит, разговаривать так. Просел, по-моему, стрим. А, нет, но он подлагивает. Да, я позаимствовал у Вагнера, так сказать, идею с фоном для, даже с таким гиф-фоном, чтобы видеть, что вообще эфир идет, что типа нет никаких этих тормозов. Но тем не менее. И вот ознакомьтесь, я настаиваю, чтобы вы ознакомились с эфиром так называется аншлаг, он, по-моему, в группе висит. Ну, там только малая часть, по-моему, двухчасовая, но там прям самый сок собран, да. От 21 апреля запись, аншлаг часть первая. И Звонов-то, собственно говоря, когда пришел, он начал орать песни. Это вообще стоило того, Звонов устроил сольный концерт и поднял немножко аудитории на эфире, потому что после Звонова был и Мижган, и потом и Чайка присоединился, собственно говоря. Было офигительно. И все были причем пьяные, абсолютно. Ну, кроме Чайки, наверное. И Данилинга. Чайка, потому что он что-то пить не стал по каким-то обстоятельствам, а Данилинг, потому что он школьник, ему еще алкоголь нельзя продавать. Ну или он сам не пьет его, не знаю. Мы в том числе на стриме сидели и гадали, почему, собственно, Данилинг такой высокий. И мы пришли к выводу, что Данилинг, короче, это просто два карлика, которые один на другом стоят, типа, и ходят так по городу. И вообще мы еще так подумали, что Данилинк — это проект Кремля. Типа, как и Жмелевский, походу. Так что вот вообще, в принципе, было-то офигительно. Так, желающих залететь на эфир среди RJ-ев нету. Ну и как бы хрен бы с ним. Будем сидеть и балдеть, так сказать, в одиночку. А, кстати, Да, два карлика меритократа. Но что самое интересное, что Данилинг, кстати, походу открестился от своего центризма, когда узнал, что Зеленский победил на выборах. Он сказал, что теперь клоунократия — это теперь лучший политический курс для Данилинга. Так что, в принципе, это неудивительно. Мне кажется, это к лицу. Вот, кстати, я когда в первый раз про центризм-то услышал, у меня сразу такие какие-то параллели возникли с загадкой про два стула. Вспомните себя, когда вы впервые услышали вот эту загадку про два стула, и вы не знаете правильного ответа при этом. То есть ваши действия, в принципе, такие, что, ну, как бы на два стула сразу сесть, типа, не получится, как бы приходится какую-то такую позицию, среднюю между ними занимать, чтобы и не на тот, и не на другой. Но это вы пока не узнали правильного ответа, что, типа, нужно взять один стул и срезать фалосы пиками. Типа, и вот я не знаю, я что-то как задумался, так подумал. Блин, центризм — это же как загадка про два стула, когда ты не знаешь правильного ответа. И вот, собственно, вот опять все к чертям из головы вылетело. А, да, точно. Давайте воспользуюсь моментом и, наверное, сделаю анонс следующих эфирчиков. Завтра будет непосредственно, скорее всего, возможно, эфир с чуваком с канала «Мысли о картинках». Если кто не знает, давайте скину в комменты, что ли, какой-нибудь коротенький видосик. Я решил написать этому человеку, потому что, ну, мне очень сильно доставляет этот формат, в котором, так сказать, размышляет о обычных таких вот, казалось бы, картинках, которые мы с вами практически постоянно наблюдаем. Что самое интересное, что, в принципе-то, его контент можно смотреть, не глядя на картинки, на сами. В принципе, я могу даже попробовать вам включить, если Twitch не забанит. Хотя, в принципе, да какого черта я тут столько разных песен-то играл. Так что давайте мы ознакомимся с одним из видео, но при этом мы не будем видеть видеоряд. И вы попытаетесь как бы, ну, визуализировать картинку. Смотрим.
Итак, перед нами афиша, извещающая нас о грядущем концерте семейного дуэта в лице легендарного Боки и его внука, популярного певца Жоки. Значит, почему эта картинка стала мемом? Очевидно, потому что никто в интернетах никогда не слышал ни о Боке, ни о Жоке. Таким образом, абсолютно нахальное заявление о легендарности и популярности этих персонажей, вкупе с их идиотскими псевдонимами, и стало тем фактором, который позволил этому плакату стать смешным мемом. Что я могу сказать? По-моему, популярность исполнителя можно измерить, поглядев на количество его прослушиваний на Last.fm. Ну, то есть, можно с уверенностью сказать, что заявление о популярности Жоки несколько преувеличено. А вот с легендарностью Боки не все так просто. Статус легенды скорее говорит о том, что исполнитель давно уже исполняет, и, скорее всего, был популярен когда-то, но годы его славы далеко позади, и теперь это просто такой бронзовый памятник. Легенда о великом рыцаре. И действительно, думаю, если зайти в бакинский кабак, заказать кинз мараули и попросить официанта рассказать пару удивительных историй о Боке, то вы их услышите, ибо The Legend Never Dies. Последний вопрос, который у меня остался, это судьба сына Боки. То есть у нас есть дед Бока, внук Жока, а как же сын Жоки, то есть Боки? Видимо, он не пошел по стопам отца и занялся чем-то другим. А может, у него не было таланта, и гены легенды проявились только в его сыне, Жоке. В сыне сына Боки. Короче, это печально. Какое было бы трио? Бока, Кока и Жока. Это был бы успех. Я был на Боке и Жоке звучит, конечно, неплохо, но я был на Боке, Коке и Жоке это совсем уж. Такие дела.
И завтра эфир с этим человеком с канала «Мысли о картинках». Приходите, будем разговаривать о всяком разном. А сейчас, значит, соизволил желание появиться на эфире товарищ Номад. Мы сейчас позвоним ему. Алло, я вас категорически приветствую.
Алло, это магазин рыбалки, да?
Да.
Здравствуйте, а что вы продаете тут?
А что вас интересует?
Чем связанное с рыбалкой?
Чем связанное с рыбалкой? Ну вот смотрите, вы на рыбалку в первый раз пойдете?
Да.
Ну, тогда, наверное, вам нужно все-таки прикупить себе удочку. Вот какой вот стиль рыбалки предпочитаете? Стоять на одном месте, как бы закидывать удочку раз в полчаса или постоянно дрочить ее в воду?
Четкий вообще стиль.
Четкий стиль?
Да.
Ну, тогда, наверное, вам все-таки подойдет взрыв-пакет на заледенелом озере. Вот это четкие стили рыбалки, на мой взгляд.
Че, я озеро подорву?
Нет, озеро вы не подорвете, но улов рыбы будет достаточно большой.
То есть я рыбу подорву?
Да, вы ее оглушите, она всплывет, ее нужно будет только с очком собирать.
В смысле, оглушу, а она ничего слышит, что ли, что-то?
Ну нет, как бы просто ударная волна их вырубит.
Какая волна? Я атомную бомбу, что ли, туда собираюсь кидать или что, я не понял?
Нет, нет, нет. Вот, ну, мы мимо кассы продаем взрыв-пакеты армейские нам. Директор магазина, у него зять, значит, то есть служит в десантной части. У них там сейчас много лишних взрыв-пакетов. Мы их толкаем по левой.
А какие-нибудь еще пакетики вы толкаете?
Знаете, вы можете пройти за магазин, там, значит, недавно пацаны с граффити-то были, я думаю, пакетики у них всякие разные есть.
Ага, вот так вот, да, у вас бизнес идет. Ну все, я вас понял.
Спасибо.
Вот. И что вы тут, про рыбалку свою обсуждаете, да?
Ну, в какой-то степени, да.
Ну и что, давай, еще вкачу. Чё там? О чём базар, так сказать, вокзал?
О чём базар, вокзал? Ну, вот про рыбалку вот мы поговорили, сейчас обсудили теорию о том, что Данилинг — это не один человек, а как бы два карлика, которые друг на друге так вот ходят.
Не, Данилинг — это сын Жириновского, во-первых, во-вторых, подсос Зеленского.
Ага.
Вот вы знали, что этот Данилинг, он, короче, оглушил Зеленского?
Каким образом, интересно?
Он подкинул свинью.
Зеленскому?
Да.
Так он же еврей. Он, получается, очень сильно ему свинью подкинул в таком случае.
Я говорю, он на то его и оглушил.
А, то есть сейчас в Украине будет, так сказать, марионетка Данилинга?
Конечно, не то чтобы марионетка. Данилинг в этой ситуации служил как олицетворением большого темного зла, который предстоит увидеть с Зеленским.
Mm-hmm.
И поэтому Зеленский понял, чего ожидать на посту президента, и Данилинг в этом деле ему помог. Данилинг подкинул очень большую свинью, на самом деле. Он сделал большое одолжение Зеленскому на то, что появился на свет, в принципе. Поэтому Зеленский знает своих врагов в лицо и знает их слабое место теперь. И отныне Украина пойдет не только на колени, но она вообще лежать будет.
То есть, так сказать, проломит днище.
Она как бы уйдет вообще в метафизическое днище.
Как далеко Украине все-таки будет до супрематического пространства Сакрамара в таком случае?
Я думаю, она уже его достигла.
Ага, то есть дальше только, наверное...
Да, дальше Данилинг идет.
Дальше Данилинг. А что может быть еще хуже Данилинга, если вот рассматривать ситуацию вообще тотального?
Ну, коммунизм, наверное, я не знаю.
А еще?
Ну, еще... Да я не знаю, что может быть хуже, на самом деле. То есть, ну... Все худшее уже сейчас и здесь вот прям происходит. То есть, если у вас есть какое-то сравнение с этим, то, пожалуйста, в студию прошу мне приводить всякие примеры. У меня больше никаких примеров нету. Это, по-моему, самое худшее.
Ну так сам-то я вот поэтому и спрашиваю. Тут в чатике написали, значит, пропустил сообщение. Я недавно слушал запись Эрджея Кузьмы от 2014 года, в котором он рассказывал, что на Родейке прослушивали какого-то неадекватного школьника. Школьника спросили о его любимом авторе. Он ответил, что ему нравится читать Буковский в ванильных цитатках. Школьником, у которого шла речь, был Рома Механик. Запись есть в паблике. Ну, сейчас очень иронично, потому что вроде Рома Механик что-то там мошнит, в том числе и на Кузьму. На Хованского, по-моему. Ну, вообще, Хованский, он тварь, он на МАДА, значит, как контент воровал.
Да, я напоминаю, Хованского призываю всех чморить, короче, потому что это мразь, это пидорас. Все чморите этого пидора.
Вот. А на протяжении скольки лет он, собственно говоря?
Все мои жизни.
С самого рождения?
Да.
Вот это ужасно. Я считаю,
не, ну, что... Посмотрите, он украл мои волосы, он украл мою речь, он украл мои идеи, он украл все у меня. Он украл у меня вот буквально все.
Ну, в этом случае...
Вот, посмотрите его видео, где он говорит, что он делал в детстве. Он играл в Дэнди, он там... Бегал с пистолетами, там, с пистонами вот этими. И это то же самое делал я, он у меня, как бы, все вот это вот,
ну,
всё
вообще. Ну, я думаю, в детстве-то большая часть СНГ в Дэнди-то играла и с пистонами бегала.
Нет,
а вот...
послушайте, большая часть, она тождественна самому себе. То есть, большая часть играла с пистонами не потому, что Номат играл с пистонами тоже. Большая часть играла с пистонами, потому что была настоящая война, вот эта вот на районе. Где ты реально с автоматами, с пистолетами друг друга стрелял. А Хованский это делал только лишь для того, чтобы как бы украсть у меня. То есть он подумал, да, это клево, Нома так делает, короче, достал. То есть он с другими мыслями взял в руки пистолет. Он с другими мыслями стал убийцей.
Ну...
Так скажем, как он себя сейчас называет, гангстером. АК-пёс вот этот.
Вот я, кстати, не могу понять вот этот вот его прикол с AKA пёс. Ну, по-моему, несмотря на то, что собака всё-таки животное не такое плохое, называть себя псом как-то, по-моему...
Собака животное тупое, оно, значит, никогда человека не предаст, что говорит о его тупорылости, да, как бы о самой возможности... преобладание своего я, оно всегда будет, значит, в плену своего хозяина.
Mm-hmm.
Вот. А во-вторых, оно всегда гавкает. Вот пойди сейчас у собаки, не знаю, есть у тебя собака, нет?
Ну, во дворах тут бегает.
Ну, вот выгляни в окно, если там есть собака, спроси у нее, когда она покакала, короче. Она тебе гав-гав скажет, и все, как бы.
Мне кажется...
Ты тупая вообще.
Вопрос о том, когда покакала собака, стоит задавать Ивану Гамазу. Наверное, слышал, что всплыли такие моменты, что этот Иван Гамаз, его подозревают в том, то, что он капрофил.
Я знаю, что Иван Гамаз убийца, он со своим вот этим вот возвращением, да, легендарным, он, я не знаю, видели вы или нет, он сидит, короче, на качелях, в детских качелях, обращаю ваше внимание, с топором в руках.
А так, знаете, в чем дело? Он как-то один раз у себя в Дискорд-чате сказал, что... Как он сказал сейчас? Вспомню. Что дайте мне топор, и я смогу нормально, собственно говоря, вести трансляции на Твиче. А как мы знаем, ему мешает вести нормально трансляции на Твиче его родители.
Ну, знаете, я то же самое вот могу привести в пример вот роман «Преступление и наказание». Все с этого начиналось. Бабка мешала жить. То же самое, как Ивану Гамазу школьники мешают стримить. Это совершенно не оправдывает его убийство. Если вы помните, он в тюряге понял и скупился. С Гамазом я сомневаюсь, что такое произойдет. То есть я сомневаюсь, что Гамаз признает свою духовность, во-первых. А во-вторых, я сомневаюсь, что Гамаз опасает на зону, потому что у нас государство подстраивается под меньшинство, а следовательно, Гамаза не признают виновным.
Но мне кажется почему-то, что Гамас не знает о таких категориях, как духовность, и мне кажется, первым делом, что он сделает после, так сказать, содеянного, он потанцует или же запишет очередной ролик советов от скуки.
А, знаете, советы от скуки, я вообще считаю, что это надо транслировать на федеральных каналах, потому что у нас сейчас общество дошло до того, что оно просто вот от безделья, от скуки вообще вот чуть ли не с крыши прыгает, как бы держа в руках телефон, да, и смотря за тем, как набираются лайки,
или
по
же
мере того, как возрастает скорость падения. Вот это.
Или же сколько было несчастных случаев, когда ненормальные бабы залазили на электричку и начали делать селфи возле непосредственно железнодорожных путей, где их попутно потом убивала электричка.
Ну, знаете, ваши, вот как вы говорите, несчастные случаи, они все это относительно. На самом деле, вот для вас они несчастные, да, случаи. То есть вы на самом деле это для тех, кто умер от электрички, от тока, там, электричества, вот это. И для вас это на самом деле счастливый случай. Во-первых, для вас будет меньше дебилов, да, вот таких вот. И обезьяны, они точно так же выживали. То есть они смотрели на другую обезьяну, да. И если на другую обезьяну там упало дерево какое-нибудь, они к этому дереву больше не подходили, потому что знали, что они сдохнут от него. Это во-первых. А во-вторых, счастливый случай для жертвы – это то, что она достигла апогея вот совершенно жесткого такого контрастной смерти, короче.
Ну, как гласит
и
народ.
За это ей еще больше лайки, еще больше просмотров. Поэтому в обоих случаях это на самом деле очень счастливый случай. Я сейчас это не возражаю, если хабзайцы добавлю.
Да, я только за, без проблем.
Да. Так. Ну, продолжать.
Да, так вот, как говорится в одной народной пословице, чем больше суицидников, тем меньше суицидников.
Вот. Ну, на самом деле, тут все двояко. Вот, умирая, вы даете другим пример, как бы, что можно прыгать с крыши, а самой возможности напоминаете. И тем самым другие, они как бы, не являясь при этом когда-либо суицидниками, становятся суицидниками.
Ну вот, кстати, возвращаясь вот к теме Ивана Гамаза и вот самоубийствах, то все-таки, если возвращаться вот как раз непосредственно с советом о скуке, то все-таки они там у него офигительные. То есть поесть макарошек или там, не знаю, поползать по полу как червячок, это все-таки куда лучше, чем падать со второго этажа и калечиться.
Так, сейчас, погодите, я вам перезвоню в новой беседе, вы там, пожалуйста, ответьте, да?
Конечно, без проблем. Так,
алло.
Здравствуйте еще раз, товарищ Хабзаец, товарищ Номан.
Кто? А я слышал вас?
Это Рыбалов.
Если вы слушали эфиры на МДФМ, стажерские, типа...
К сожалению, нет, извините меня.
Ну вот.
Хабзаец, это Эр-Джей Палкин. Он сейчас ведет разговоры о рыбалке, но все зашло слишком далеко, это раз. А во-вторых, он сейчас эфирит.
Вот.
Ну, подождите, а мы сможем провести эфир с Ясом Бибой? Это давно планировал, так сказать.
Ну, мы сможем. Это надо спросить у ведущего, когда он это...
Когда вы освободите место, так сказать, под солнцем.
Так сказать, сколько тут времени? Так я полчаса всего в эфире, я думаю, по классике, как часочек.
Ну, 22:30, типа.
Ну, смотрите, мы договаривались я с Ясом Бибом заранее в 10 часов стримить, как бы вот планы немного нарушили.
Я напоминаю, что это вы договаривались, а не...
Да, это я с ним договаривался, и вы нарушили немного мои планы, вот.
Так это...
Поэтому я прошу вас уступить мне место.
Так а чё же, уважаемый товарищ Ясос Биба, не написал-то в конфу МДФМ, что вот так-то? Я хочу, значит, поговорить с товарищем
Хабзайцем. Это к нему вопрос, а не ко мне, потому что меня в конфе нету. Если бы я там был, я бы обязательно написал.
Ну, вот выходит, что, значит, товарищ Ясос Биба в какой-то степени вас подставил.
Возможно, кстати.
Вот. Вот.
Давайте его сюда добавим, да.
Да, давайте.
У вас сейчас эфир, да?
Да.
То есть вы сейчас эфирите, в принципе.
Да вообще пофиг, как бы сейчас, просто я не знаю, как бы, дальше говорить о рыбалке или не говорить о рыбалке, как бы уже мы...
Вы можете, на самом деле, скрестить эти две темы.
Ну, она... смотрите, да, у меня просто заранее подготовленные вопросы, я не ожидал, что кто-то будет вмешиваться в риторику вообще и присутствовать, ну, кроме нам.
Да, кроме меня.
Как непосредственно к Ясу Бибу вопрос?
Да, к Ясу Бибу, потому что он судмедэксперт, а я делаю достаточно обширную лекцию на тему преступности.
Я только за, если вы его добавите, собственно, в эту в конфу.
Хабзайс, так. Добавляй, я его не в состоянии добавить.
Блядь, в новом скайпе я забыл, как я все вспомнил.
Это Санина вообще.
А, Ржей Палкина, на какие темы вы ведете эфир вообще?
Я по части биологии в основном.
Алло, слышно меня? Слышно?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Ясус.
Здрасте.
По части биологии, то есть, а вы какой биологией занимаетесь? Зоологией, там, я не знаю, рыбологией?
Нет, я не ихтиолог.
Или антрополог. То есть вы рыбами, да, сугубо по рыбам.
Нет, я, как бы, если сравнивать мой основной профиль, то углубленный профиль, то это зоология. Скорее.
Кобзайц, вы это говно записывать будете или что?
Да, нет, я хотел стримить сначала на свой канал, но решил потом запись все-таки сделать, короче.
Ну, сделайте, да.
А если что, запись-то идет на всякий случай.
А, запись идет уже.
Не, ну мне именно на свой канал надо.
Не, да? Ну ему на свой надо. Ну ты записывай тогда, ну он тоже записывает.
Ну да.
Да.
Трехсторонняя задача.
Окей, как бы. Скрестим воедино два эфира.
Два эфира.
Вот.
Это мы на MadFM сейчас, да?
Да,
мы сейчас на MadFM. Это мы на MadFM, я напоминаю.
Так, сейчас тогда давайте я плашечку-то подкорректирую, добавим, значит, всех.
Да, пожалуйста.
Я со Сбиба, подождите, буквально через 3 минуты мы начнем все, что мы хотели.
Угу. Я за Сбиба, короче, будет, короче, возможность встревать рыболову и мне ваши замечательные споры о рыбалке.
Ну, конечно.
Вот.
А вы диалогия рыбалки будем, да, проводить?
Типа того.
Да, диалектика рыбалки.
Я, кстати, вот сначала хотел делать сугубо исторический стрим, но потом я заинтересовался вопросами воровской психологии, поэтому будет очень много вопросов по мусорскому бессознательному, по воровскому бессознательному, короче. Поэтому не удивляйтесь, это хуйня, как.
Хабзай, слушайте, а вот, кстати, по поводу исторического, вы хотели рассказать историческо-воровской контент, как бы, или что?
А, нет, историю преступления вообще.
Это, кстати, интересно.
Ну, я же вам скидывал, собственно, программу.
Да, но я был на работе, не встал.
Программу лекции, вот, вы можете почитать мою замечательную программу лекции, которая будет расширена, потому что я увлекся.
Не, вы бросали план.
Да, план. Он, естественно, расширился со временем, будет добавлено много чего нового, если смогу. Но, опять же, по времени не хотелось бы все это затягивать, потому что много времени занимает прочтение книг и написание сценария. Да, очень трудно делать видеоэссе.
Уж, пожалуйста, да, вот сократите время.
Да. Вот, история преступления от древнего мира к современности, потом уже чисто философское рассмотрение преступления, да, инициации. Воровские обряды.
Так, а психология на каком как бы будет базироваться?
На юнгианстве, да, то есть бессознательно.
Угу. А Юнг, он же от Фрейда вообще это...
Припекал. Ну, в смысле от, высрался, да, типа от
да,
Фрейда.
Да.
Незаконно рожденный.
Не, ну он типа придерживается к вот этому подсознательному. И от него уже
свалил. Смотри, у Фрейда было просто подсознательно конкретно отдельной личности, а Юнг, он сильнее кислоты обожрался, у него подсознательное мировое, короче. Да. Это сны, архетипы. Если у Фрейда там просто тебя в жопу выебали, и ты потом бредишь, да, там маньяком становишься, то у Юнга это архетипы снов, например, понимаешь? Там родовая травма, например, какая-нибудь.
А вы Юнга Фрейда читали вообще?
Да, конечно, я за неделю прочитал почти все их книги.
Как а сколько у них книг было?
8, да? Я понял.
Сколько у них книг было?
8, да. Ну, у них, блядь, у них очень много.
Так, сейчас. Мистер Фрейд. Фрейд.
Мистер Фрейд, да.
Книга о логе.
В чате вы, написали, что книгу? Охуительные разборки.
Ну, меня не волнует, что в чате
так пишут. Так ничего, никаких разборок-то нету. Извиняюсь, что перебил вас. Да, да.
Пусть донатят, а потом пишут. Как бы.
А что там, кстати...
Да, я понимаю, блядь. Напоминаю, что в эфире Хабзайс, RJ Хабзайс, блядь.
RJ, Номальт.
И RJ, я со Сбибой, сегодня мы будем... вникать в мусорское бессознательное, да, то, как понимает судмедэксперт свое предназначение. Я, кстати, а вы судэксперт или судмедэксперт? Это важно.
Не, я судэксперт.
А какая разница?
Без мед.
Может, расскажи.
Чтобы быть медэкспертом, нужно иметь медицинское образование.
А ты кто, мусор?
То есть вы занимаетесь чисто нормативно-правовыми актами, да?
У меня вообще специализация больше к речевеческим экспертизам, типа по черковедению.
Черковедению? Серьезно?
Да.
Это же уже наука, это же графология, по сути своей. Или нет? Или
куда по черковеческой экспертизе называется? Но это не то. Это не графология, это про то, что по почерку можно определить размер пениса, да, скорее. А да, почерковеческая экспертиза определяет определенного человека по его почерку.
Это и основное. То есть сугубо личность, да, вот именно определяет. Ну, понятно. Вот, и отсюда у меня вопрос, так как вы заняты на законе, так как вы судэксперт, то у вас был мистический опыт созерцания буквы закона? Вот вы растворялись в нем когда-нибудь?
Да, у меня был такой опыт, когда я читал уголовные дела, и однажды я... застрял в архиве, и при чтении одного уголовного дела мне показалось, что я нахожусь на месте происшествия.
Это такое полное погружение в описываемый акт преступления, да, вот имел место.
А у вас не было такого момента, когда вы полностью
погрузились? А вы ощущали себя на месте преступника или как бы со стороны смотрели на совершаемое преступление? Это важно.
Как будто со стороны смотрел. То есть очень подробно был расписан протокол, очень подробно.
И... Если вы со стороны смотрели, вы оказались в какой-то момент...
Номбат, не перебивай, пожалуйста.
А что случилось? Что, алло, меня слышишь?
Да-да-да, слышу прекрасно. Ну так вот, смотрите, вы оказались со стороны...
Когда вот вы оказались свидетелем, вы оказались вот вообще полностью свидетелем или вот читателем?
Или как Леонид Каневский в цикле своих передач «Дело вели».
Да.
Я скорее оказался в программе «Криминальная Россия», там, типа этого.
Это еще круче.
Так, да. Вот, и еще один вопрос. Вот у воров в определенных преступных кругах есть инициация своя, да, то есть посвящение в такое закрытое мужское общество. Если вы читали «Эволут», вы, наверное, встречались с формулировкой «Manor Bund», да, то есть закрытую морскую организацию со своими правилами поведения, с какой-то своей атрибутикой в виде татуировок. Вот есть ли такое же посвящение, такая же инициация у судэкспертов, либо у полицейских вообще?
Да, кстати, у судэкспертов есть такая инициация, это получение допуска на проведение экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях. То есть ты приходишь, делаешь несколько учебных экспертиз, даешь экзамены, получаешь допуск на 5 лет. И с этого момента считаешься полноценным судебным экспертом по определенной специальности.
А вот вы замечали вообще некую архаичность суда? То, что тут присутствует определенная традиция, которая исходит из одного центра, который концентрируется в судье, и он как бы такой маленький господь вот во время судебного процесса. Сама вот архаичность, религиозность суда.
А в этом и смысл суда, в том, что судья должен быть независим ни от чего. И изначально, когда вводился суд, это было основное требование к суду независимому и состязательному. Сейчас, правда, немножко не так.
Да. А как сейчас? Вот сейчас по-другому, да? То есть судья, он зависит от чего-то, да, надо понимать.
Ну, он независим, да, он независим, он несменяем, там, но просто на него большое влияние оказывают органы исполнительной власти в лице того же самого Следственного комитета, например, или ну, там, отдела следственного отдела МВД, а также прокуратура. Она тоже выступает как такой орган исполнительной власти, скорее, хотя ее статус, он тяготеет больше тоже как к некой независимости. Но очень-очень сильны в прокуратуре сейчас тенденции к именно обвинительному какому-то началу.
Без... Ну вот, а вы, а вот как вы думаете, вот сам процесс построения государства, он так или иначе связан с преступностью, да, с совершением некоторого первородного преступления. Это, например, мы можем увидеть в древних мифах, в скандинавских, либо в индусских, да, это убийство первого существа. И также у Фрейда, да, там будет, а там замечательная книга про убийство отца вот этой ордой первобытных людей. Вот как вы думаете, повлияла ли вот эта мифология, это посвящение как-то на процесс суда в России, что он обвинительный? Вот есть ли какая-то наследственность от первобытного мифа в этом?
Это скорее наследственность от Советского Союза осталась большая.
Ну вот именно Советский Союз,
вот как... Я вам так скажу. В общем, смотрите, как так. Все получалось. До определенного момента в России суд был на стороне обвинения изначально. То есть презумпции невиновности не существовало. Например, при Петре Первом судебная власть, она действовала по принципу виновности. То есть ты приходил в суд и должен был доказать свою невиновность. Но когда были проведены реформы Александра II, у нас суд стал независимым, вне зависимости от твоего сословного происхождения, то есть и для крестьян, и для дворян, для купцов. И, в общем, обязанность по доказыванию твоей вины, она переместилась как бы с суда, потому что он теперь независим, на сторону обвинения. И ты теперь не должен был доказывать свою невиновность, потому что ты изначально теперь был невиновен. То есть, чтобы тебя считать виновным, сторона обвинения должна была провести определенную работу, а также, ну, выступить в суде так, чтобы тебя присяжные признали виновным.
А в Советском Союзе произошло замещение этого принципа и появилась презумпция виновности, надо понимать. То есть, это такое усиление тоталитарного эдипового комплекса в государстве.
Ну, да. В общем-то, после революции это все... Но начало происходить и достигло расцвета как раз-таки во время сталинских репрессий, его знаменитые двойки и тройки, когда вместо судей выступали партийный работник, НКВДшник и прокурор, по-моему, я вот точно не помню. И это, в принципе, вот такая вершина, знаете, обвинительного судопроизводства в нашей стране. Потом, конечно, все помягче стало. Но появились адвокаты, конечно же, и у нас довольно такая нормальная адвокатская школа сформировалась в последние годы Советского Союза. Ну а сейчас опять мы возвращаемся к позициям Александра II и суду присяжных.
Суд присяжных — это такое некое коллективное оправдание, либо коллективное осуждение, да, которое отсылает нас к коллективному бессознательному массу. То есть вот... Какие тенденции сейчас превалируют в обществе, такое решение, собственно, и будет принято на комиссии, да, надо понимать.
Ну, у нас, понимаете, могут с присяжной пойти против воли закона, да, против буквы закона, хотя они знают, что человек виноват, он совершил преступление, но могут его оправдать. А, например, в Англии это, ну, практически невозможно, потому что у них эти вот юридические традиции непрерывно развиваются с викторианских времен и до современного момента. Ну, я могу несколько дел привести как образцы.
Да, да, давайте послушаем, а это дела связаны с кем, надо понимать, как, какой эпохе они принадлежат?
Ну вот, современные дела, более-менее. Да, ну, сейчас суд присяжных рассматривает не все дела, он только особенные дела рассматривает. А раньше он рассматривал дела по терроризму, по 205 статье, по-моему. И когда судили террористов из Кавказа, то суд проходил на месте их, собственно, рождения и прописки, то есть на Кавказе. И бывали случаи, когда... Ну, то есть полностью вина была признана, следственная работа была проведена, экспертизы все есть, но присяжные в силу того, что судят по сути своего, они его оправдывали. Поэтому у нас ограничили, во-первых, суд присяжных, и вот по терроризму я вот, если честно, не помню сейчас, есть суд присяжных?
Ну, ограничили суд присяжных, это, очевидно, санкция на условно-родовые связи, да? То есть суд все-таки стремится более быть светским институтом, да, нежели родовым. Но как это было изначально, преступление убийства, оно было религиозным всегда. То есть заповедь «не убей», она стояла рядом с заповедью «не сотвори себе идола». И вот эта светскость, вот это светское законодательство, оно же появилось не сразу, оно появилось только в новое время. И вот вы можете назвать какие-нибудь примеры судов из нового времени, да? Вот были ли там суды присяжных, по каким статьям обвинялись люди?
Да, я могу из 19 века, вот как раз когда был расцвет суда присяжных в России. Вот знаете, было такое дело, Мултонское дело. Примерно во второй половине 19 века обвинили несколько крестьян на территории современной Удмуртии в том, что они принесли в жертву нищего и принесли жертву как бы языческим богам.
Вот это пересечение светского и религиозного сознания, да, в судебной системе. И кто в итоге победил?
В общем, ну, они не убивали этого крестьянина и жертвоприношения не приносили. Но первоначально суд их осудил, потому что были существенные нарушения со стороны обвинителя и не дали подсудимым привести некоторых свидетелей. Но Верховная, как это называется, вот, тогда было несколько стадий суда. И
Верховная Рада.
Ну да, фактически Верховная Рада. Того времени это Сенат. Он был тогда выше судебной стадии. Он отменил приговор. Причем два раза отменял приговор, и, соответственно, их освободили.
Это взаимопроникновение светских институтов и религиозных, да, потому что, несмотря на всю светскость суда, он пришел в согласование с религиозной санкцией, да, с религиозным действием. Вот это можно, наверное, проследить, то же самое в Советском Союзе, когда осуждали людей по принципу соответствия каким-то признакам коммунизма или нет, да, например, ты буржуй, ты не коммунист, и то же самое было и в древнем мире, например, ты христианин, ты там не никто, не язычник, поэтому мы тебя не будем убивать, а язычника будем. А вот эта идентичность, это все-таки основа для преступления, да, вот как вы думаете...
Но если рассматривать преступников...
Идентичность ли создает преступление, или преступление создает идентичность?
Ну, если рассматривать преступников как определенный социальный класс, то есть есть же профессиональные преступники, которые живут преступлениями.
Профессиональные революционеры.
Ну да, можно и так сказать. Но, опять-таки, они очень сильно отличаются. Те же самые воры в законе, ну, они не совершают преступления своими руками, да? А какие-нибудь рецидивисты, допустим, налетчики, да, или там люди низшего звена в каких-то бандах, они постоянно сидят в тюрьме и выходят и опять садятся. Это на самом деле большая проблема, например, для цыган, потому что у них, по-моему, половина цыганского народа постоянно сидит в тюрьме за то, что продают наркотики. Ну, я не знаю, вот идентичность преступления, она, конечно, имеет место быть, но, на мой взгляд, преступника создает государство, потому что государство запрещает определенные отношения в обществе и клеймит эти отношения как преступление. Например...
Ну вот смотрите, я вас прервал, вот допустим, я... не могу блюсти закон, потому что у меня нет идентичности полицейского, да? Но я могу совершить преступление, даже если я не являюсь вором в законе, не являюсь преступником. Вот, по-моему, как раз-таки государство, оно не создает преступление, оно создает закон. А то, что оно создает преступление, это вы вывели из того, что есть закон. Но это не совсем правильно просто.
Ну, может быть и так. Но я имею в виду, что как бы... между общение в обществе, оно и так будет происходить, и без государства. Просто с развитием государства некоторые взаимоотношения, они называются преступными. Поэтому государство, оно тоже некоторых людей изначально ставит в такие рамки преступности.
Вот это, кстати, очень интересную тему вы затронули, да, эволюция восприятия преступности, потому что, вот, наверное, вы наблюдали то, что восприятие преступности, оно меняется с течением времени. Допустим, в древнем мире основное преступление было против Бога, да, религиозное преступление, богохульство. В новое время с развитием рыночных отношений ведущим преступлением стала кража. Потом, во время установления европейских диктатур, преступлением было идентичность, да, вот именно то, что соответствие какой-то определенной группе, например, в Третьем Рейхе убивали евреев, в Советском Союзе убивали буржуев просто за идентичность, да, геноцид. Я вот долго думал и не смог понять, вот какое же главное преступление сейчас, вот, в 21 веке. Вы как судмедэксперт, что можете сказать? Извиняюсь, судэксперт.
Ну, 228.
Наркотики, да?
Да, наркотики. Народная статья.
Ауе.
А можно я задам вопрос тоже? У меня вопрос появился.
Ну, тоже и кража еще. 228 и кража. Да, конечно.
Вот я так пойду издалека. В общем, такой вот пример. Вот есть, значит, популяция северного кита. На него запрещен вообще китобойный промысел, в принципе, да, весь. Кроме отдельных нацменьшинств, типа там каких-нибудь алеутов, и других северных народов, имеются ли подобные аналогии, в принципе, вот в этом вот институте суда, где, например, как бы по-другому бы проводили вот этот вот судебный процесс с какими-то, что ли, опираясь на какие-то культурные особенности отдельных этих каких-то слоев общества.
Народности, наверное.
Да, народностей.
Ну, у нас, знаете, ну, в принципе, у нас нет такого, что учитываются какие-то традиции общественные и за это не сажаются в тюрьму. Но у нас есть в законе о полиции норма, в которой сказано, что полицейские обязаны уважать культурные особенности людей, как бы, да? Она очень двусмысленная, и мне очень не нравится, если честно.
Можно пояснить?
Ну, там прямо написано в какой-то из статей, что полицейские при своей деятельности обязаны уважительно относиться к культурным традициям людей.
То есть, допустим, если человек совершает молитву, его нельзя упаковать.
Ну да, примерно так.
Ага. Ну, проблема в том, что в Уголовном кодексе или где там прописано, то, что полицейский должен чтить культуру людей, но нигде не прописана эта культура, собственно, да, я правильно понимаю? В уголовном праве нету того, чтобы четко обозначена культура.
Есть там, есть народа. Такое.
Или культура есть такая общая, светская, государственная. 282
же статья есть. Она же тоже, ну, по сути, культуру защищает, только религиозно. Понимаете?
Ну, не 282, а 148, наверное, не знаю.
148?
Да, 148.
Ну, может быть, да, 148.
Оскорбление чувств верующих, потому что 282 – это экстремизм все-таки. Ну, то есть сами эти культурные нормы, они, наверное, нигде в праве не прописаны, правильно? То есть прописываются светские культурные нормы, но не индивидуальные.
Да, да, они по умолчанию признаются, как бы, для всех одинаковыми, светские культурные нормы и все.
Но при этом есть какая-то надстройка добавочная, культурная норма в виде соответствия религиозной идентичности, правильно?
Да.
Непонятно, зачем придумано. Вот видите, мы с вами обнаружили, собственно, непоследовательность в уголовном праве.
Есть такое, ну, я вам так скажу, у нас уголовное право вообще, оно базируется на уголовном процессе, уголовном кодексе и уголовно-процессуальном кодексе. И эти кодексы, они очень хорошо написаны, на самом деле, потому что они прошли длинный путь эволюции. А вот вокруг, то, что формируется, ну вот, вокруг этого скелета, оно, как бы, не очень хорошего качества, прямо скажем. То есть... Ну, я, конечно, не специалист в праве, да, но то, что я видел, оно, конечно, меня немного смущает.
Еще один вопрос. А вас не пугает постоянно возрастающая скорость принятия новых правовых норм? То есть раньше законом для того, чтобы измениться, требовались тысячелетия, да, а теперь каждый год принимают новые законы. С чем это связано?
Бояться. государство задаем хочет вопросы. Все контролировать и принимает большое количество законов. Это одна из причин. Еще причина в том, что...
И раньше ведь боялись, но тем не менее законы они оставались постоянными более-менее.
Ну, тут сложно сказать на самом деле. Ну, во-первых, бюрократическая машина, она как бы поддерживает свое существование тем, что увеличивает количество норм и законов, чтобы следить за выполнением этих норм и законов.
Это тоже... Самосуществование само
для себя. Да, это как бы само для себя делается.